Революция в Китае и задачи Коминтерна. Речь на 10-м заседании 8-го пленума ИККИ 24 мая 1927 года. Примечание. 8-й пленум Исполнительного комитета Коммунистического интернационала происходил с 18 по 30 мая 1927 года в Москве. Пленум обсудил задачи Коминтерна в борьбе против войны и военной опасности, задачи Компартии Англии, вопросы Китайской революции и другие. Иосиф Виссарионович Сталин выступил 24 мая на 10-м заседании пленума с речью «Революция в Китае и задачи Коминтерна». Пленум дал оценку международного положения, наметил программу борьбы против угрозы войны и, в связи с разрывом Англии дипломатических и торговых отношений с СССР, принял воззвание к рабочим и крестьянам всего мира, ко всем угнетенным народам, к солдатам и матросам. Лидеры антипартийного троцкистско-зиновьевского блока воспользовались обострением международного положения СССР и выступили на пленуме с клеветническими выпадами против руководства Коминтерна и ВКПБ. Особым постановлением пленум резко осудил раскольническое поведение лидеров оппозиции и предупредил их, что в случае продолжения фракционной борьбы они будут исключены из исполкома Коминтерна. Часть первая. Некоторые мелкие вопросы. Товарищи, я должен извиниться, что опоздал сегодня на заседание исполкома и не мог заслушать полностью речь Троцкого, которую он здесь читал на исполкоме. Я думаю, однако, что Троцкий дал за последние дни такую массу литературы, тезисов и писем в исполком по китайскому вопросу, что в материалах для критики оппозиции у нас не может быть недостатка. Поэтому в своей критике ошибок Троцкого я буду исходить из этих документов, не сомневаясь, что эта критика будет вместе с тем критикой основ сегодняшней речи Троцкого. Я постараюсь по возможности отмести личный элемент в полемике. Личные нападки Троцкого и Зиновьева на отдельных членов Политбюро ЦК ВКПБ и Президиума ИККИ не стоят того, чтобы останавливаться на них. Видимо, Троцкий хотел бы изобразить из себя некоего героя на заседаниях исполкома Коминтерна с тем, чтобы превратить работу исполкома по вопросам о военной опасности, китайской революции и так далее в работу по вопросу о Троцком. Я думаю, что Троцкий не заслуживает такого большого внимания. Голос с места правильно. Тем более, что он напоминает больше актера, чем героя. А смешивать актера с героем нельзя ни в коем случае. Я уже не говорю о том, что нет ничего оскорбительного для Бухарина или Сталина в том, что такие люди, как Троцкий и Зиновьев, уличенные 7-м расширенным пленумом исполкома в социал-демократическом уклоне, поругивают почем зря большевиков. Наоборот, было бы для меня глубочайшим оскорблением, если бы полуменьшевики типа Троцкого и Зиновьева хвалили, а не ругали меня. Я не буду также распространяться о том, нарушила ли оппозиция своими нынешними фракционными выступлениями обязательства, данные ею 16 октября 1926 года. Троцкий уверяет, что по декларации оппозиции от 16 октября 1926 года он имеет право отстаивать свои взгляды. Это, конечно, верно. Но если Троцкий думает утверждать, что этим исчерпывается декларация, то это нельзя назвать иначе, как софизмом. В декларации оппозиции от 16 октября говорится не только о правах оппозиции отстаивать свои взгляды, но и о том, что эти взгляды могут быть отстаиваемы лишь в партийно допустимых рамках, что фракционность должна быть отброшена и ликвидирована, что оппозиция обязана безоговорочно подчиняться воле партии и решениям ЦК, что оппозиция должна не только подчиняться этим решениям, но и проводить их в жизнь добросовестно. Следует ли еще доказывать после всего этого, что декларация оппозиции от 16 октября 1926 года нарушена ею и разорвана в клочки самым грубым образом? Не буду также распространяться о неприличных и грубо клеветнических извращениях позиции ЦК ВКПБ и Коминтерна по китайскому вопросу, данных в многочисленных тезисах, статьях и речах оппозиции. Троцкий и Зиновьев не перестают утверждать, что ЦК ВКПБ и Коминтерн отстаивали и отстаивают будто бы политику поддержки национальной буржуазии в Китае. Едва ли нужно доказывать, что это утверждение Троцкого и Зиновьева является вымыслом, клеветой, умышленным извращением дела. На самом деле ЦК ВКПБ и Коминтерн отстаивали не политику поддержки национальной буржуазии, а политику использования национальной буржуазии, пока революция в Китае была революцией общенационального объединенного фронта, и эту политику заменили они потом политикой вооруженной борьбы с национальной буржуазией, когда революция в Китае стала революцией аграрной, а национальная буржуазия стала отходить от революции. Стоит просмотреть такие документы, как резолюция 7-го расширенного пленума, известное воззвание исполкома Коминтерна, тезисы Сталина для пропагандистов, смотрите настоящий том, страницы с 221 по 230, примечание редакции. Наконец, тезисы Бухарина, представленные на днях Президиуму исполкома Коминтерна, чтобы убедиться в этом. Примечание. Имеется в виду воззвание Исполнительного комитета Коммунистического интернационала от 14 апреля 1927 года к пролетариям и крестьянам всего мира, ко всем угнетенным народам. Воззвание опубликовано в газете «Правда» в 85-м номере 15 апреля 1927 года. Несчастье оппозиции в том именно и состоит, что она не может обойтись без клеветы и извращений. Перейдем к делу. Часть вторая. Аграрно-крестьянская революция как основа буржуазно-демократической революции. Основная ошибка Троцкого состоит в том, что он не понимает смысла и характера китайской революции. Коминтерн исходит из того, что преобладающим фактором гнета в Китае в данный момент, стимулирующим аграрную революцию, являются пережитки феодализма. Коминтерн исходит из того, что пережитки феодализма в китайской деревне и вся милитаристско-бюрократическая надстройка над этими пережитками со всеми дзюдзюнами, губернаторами, генералами, джандзулинами и так далее являются той базой, на основе которой возникла и развертывается нынешняя аграрная революция. Если 70% крестьянских доходов в целом ряде провинций принадлежат помещику и джентри, если помещики, вооруженные и невооруженные, являются не только экономической, но и административной и судебной властью, если до сих пор еще в ряде провинций практикуется средневековая купля и продажа женщин и детей, то нельзя не признать, что феодальные пережитки являются основной формой гнета в китайских провинциях. Именно потому, что феодальные пережитки со всей их милитаристско-бюрократической надстройкой являются основной формой гнета в Китае, именно поэтому и переживает теперь Китай величайшую по своей силе и размаху аграрную революцию. А что такое аграрная революция? Она именно и есть основа и содержание буржуазно-демократической революции. Именно поэтому и говорит Коминтерн, что Китай переживает в настоящий момент буржуазно-демократическую революцию. Но буржуазно-демократическая революция в Китае направлена не только против феодальных пережитков, она направлена вместе с тем против империализма. Почему? Потому что империализм со всей его финансовой и военной мощью в Китае есть та сила, которая поддерживает, вдохновляет, культивирует и консервирует феодальные пережитки со всей их бюрократически-милитаристской надстройкой. Потому что нельзя ликвидировать феодальные пережитки в Китае, не ведя вместе с тем революционной борьбы против империализма в Китае. Потому что кто хочет уничтожить феодальные пережитки в Китае, тот должен обязательно поднять руку против империализма и империалистических групп в Китае. Потому что, не ведя решительной борьбы с империализмом, нельзя добить и ликвидировать феодальные пережитки в Китае. Именно поэтому и говорит Коминтерн, что буржуазно-демократическая революция в Китае является вместе с тем революцией антиимпериалистической. Таким образом, нынешняя революция в Китае является соединением двух потоков революционного движения – движения против феодальных пережитков и движения против империализма. Буржуазно-демократическая революция в Китае есть соединение борьбы против феодальных пережитков с борьбой против империализма. Таков исходный пункт всей линии Коминтерна, а значит и ЦК ВКПБ, по вопросам китайской революции. А каков исходный пункт позиции Троцкого по китайскому вопросу? Он прямо противоположен только что изложенной точке зрения Коминтерна. Троцкий либо вовсе не признает наличие феодальных пережитков в Китае, либо не придает им решающего значения. Троцкий, а значит и оппозиция, недооценивая силу и значение феодально-бюрократического гнета в Китае, полагает, что основной причиной китайской национальной революции является государственно-таможенная зависимость Китая от стран империализма. Позвольте сослаться на известные тезисы Троцкого, присланные в ЦК ВКПБ и в исполком Коминтерна несколько дней тому назад. Заглавие этих тезисов Троцкого – «Китайская революция и тезисы Сталина». Вот что пишет Троцкий в этих тезисах. В корне несостоятельна попытка Бухарина оправдать оппортунистическую соглашательскую линию с ссылками на преобладающую, будто бы, роль в китайской экономике остатков феодализма. Если бы даже оценка Бухариным китайского хозяйства была основана на экономическом анализе, а не на схоластических определениях, остатки феодализма все равно не могли бы оправдать ту политику, которая столь явно облегчила апрельский переворот. Китайская революция имеет национально-буржуазный характер по той основной причине, что развитие производительных сил китайского капитализма уперлось в государственно-таможенную зависимость Китая от стран империализма. Курсив мой, примечание Иосифа Сталина. Смотрите Троцкий, «Китайская революция и тезисы Сталина». При невнимательном отношении к этой цитате можно подумать, что Троцкий воюет не против линии Коминтерна по вопросу о характере китайской революции, а против соглашательской политики Бухарина. Но это, конечно, неверно. На самом деле в этой цитате речь идет об отрицании преобладающей роли феодальных пережитков в Китае. На самом деле речь идет здесь о том, чтобы объявить развертывающуюся ныне аграрную революцию в Китае революцией верхушечной, революции, так сказать, антитаможенной. Болтовня о соглашательской политике Бухарина понадобилась здесь Троцкому для того, чтобы прикрыть свое отступничество от линии Коминтерна. Это есть, скажу прямо, обычный мошеннический прием Троцкого. По Троцкому выходит таким образом, что феодальные пережитки в Китае со всей их милитаристско-бюрократической надстройкой являются не основной пружиной китайской революции в данный момент, а второстепенной и незначительной силой, заслуживающей лишь того, чтобы ставить ее в кавычки. По Троцкому выходит таким образом, что основной причиной национальной революции в Китае является таможенная зависимость Китая от империалистов, что революция в Китае является ввиду этого главным образом революцией, так сказать, антитаможенной. Таков исходный пункт концепции Троцкого. Такова точка зрения Троцкого на характер китайской революции. Позвольте отметить, что эта точка зрения есть точка зрения статского советника Его Величества Джан Цзолина. Если точка зрения Троцкого правильна, тогда надо признать, что правы Джан Цзолин и Чан Кайши, не желающие ни аграрной, ни рабочей революции и добивающиеся лишь того, чтобы отменить неравные договоры и установить таможенную автономию Китая. Троцкий скатился на точку зрения канцеляристов Джан Цзолина и Чан Кайши. Если остатки феодализма надо ставить в кавычки, если не прав Коминтерн, заявляя, что остатки феодализма имеют преобладающее значение на данной стадии революции, если основой китайской революции является таможенная зависимость, а не борьба с феодальными пережитками и с поддерживающим их империализмом, то что же остается тогда от аграрной революции в Китае? Откуда взялась аграрная революция в Китае с требованием конфискации помещичьих земель? На каком основании считают в таком случае китайскую революцию революцией буржуазно-демократической? Разве это не факт, что аграрная революция является основой буржуазно-демократической революции? Неужели аграрная революция могла упасть с неба? Разве это не факт, что миллионы и десятки миллионов крестьян вовлечены в величайшую аграрную революцию в таких провинциях, как Хунань, Хубэй, Хэнань и так далее, где крестьяне устанавливают свою власть, свой суд, свою самооборону, изгоняя вон помещиков и расправляясь с ними по-плебейски? Откуда могло взяться такое мощное аграрное движение, если феодально-милитаристский гнет не является преобладающей формой гнета в Китае? Как могло это мощное движение десятков миллионов крестьян принять вместе с тем антиимпериалистический характер, если не признавать, что империализм является основным союзником феодально-милитаристских угнетателей китайского народа? Разве это не факт, что в одной только Хунане насчитывается теперь в крестьянском союзе свыше 2,5 миллионов членов? А сколько их состоит теперь в Хубэе, в Хэнане, и сколько их будет состоять в самое ближайшее время в других провинциях Китая? А красные пики, союзы подтянутых животов и так далее, неужели все это выдумка, а не реальность? Неужели можно серьезно утверждать, что аграрная революция десятков миллионов крестьян с лозунгом конфискации помещичьих земель направлена не против действительных и несомненных пережитков феодализма, а против воображаемых пережитков феодализма в кавычках? Разве не ясно, что Троцкий скатился на точку зрения канцеляристов Его Величества Джан Цзолина? Таким образом, мы имеем две основные линии. А. Линия Коминтерна, учитывающая наличие феодальных пережитков в Китае как преобладающей формы гнета, решающая значение мощного аграрного движения, связь феодальных пережитков с империализмом, буржуазно-демократический характер китайской революции с заострением борьбы против империализма. Б. Линия Троцкого, отрицающая преобладающее значение феодально-милитаристского гнета, не видящая решающего значения аграрно-революционного движения в Китае и объясняющая антиимпериалистический характер китайской революции лишь интересами китайского капитализма, требующего таможенной самостоятельности Китая. Основная ошибка Троцкого, а значит и оппозиции, состоит в недооценке аграрной революции в Китае, в непонимании буржуазно-демократического характера этой революции, в отрицании предпосылок многомиллионного аграрного движения в Китае, в недооценке роли крестьянства в китайской революции. Ошибка эта не новая для Троцкого. Она является характернейшей чертой всей линии Троцкого за весь период его борьбы с большевизмом. Недооценка роли крестьянства в буржуазно-демократической революции является той ошибкой, которая преследует Троцкого с 1905 года, которая проявилась особенно ярко перед февральской революцией 1917 года и которая не оставляет его до нынешнего времени. Позвольте сослаться на некоторые факты из области борьбы Троцкого с ленинизмом, например, накануне февральской революции в 1917 году, когда мы шли к победе буржуазно-демократической революции в России. Троцкий утверждал тогда, что так как среди крестьянства усилилась дифференциация, так как мы имеем теперь господство империализма и пролетариат противопоставляет себя буржуазной нации, то роль крестьянства будет падать, а аграрная революция не будет иметь того значения, какое придавали ей в 1905 году. Что же отвечал на это Ленин? Позвольте привести цитату из статьи Ленина 1915 года по вопросу о роли крестьянства в буржуазно-демократической революции в России. Оригинальная теория Троцкого, речь идет о перманентной революции Троцкого, примечание Иосифа Сталина, берет у большевиков призыв к решительной революционной борьбе пролетариата и к завоеванию им политической власти, а у меньшевиков – отрицание роли крестьянства. Крестьянство де расслоилось, дифференцировалось, его возможная революционная роль все убывала. В России невозможна национальная революция, Мы живем в эпоху империализма, а империализм противопоставляет не буржуазную нацию старому режиму, а пролетариат буржуазной нации. Вот забавный пример игры в словечко – империализм. Если в России уже противостоит пролетариат буржуазной нации, тогда, значит, Россия стоит прямо перед социалистической революцией. Тогда неверен лозунг конфискации помещичьих земель, повторяемый Троцким в 1915 году вслед за Январской конференцией 1912 года. Тогда надо говорить не о революционном рабочем, а о рабочем социалистическом правительстве. До каких пределов доходит путаница у Троцкого, видно из его фразы, что решительностью пролетариат увлечет и непролетарские народные массы. 217 номер. Троцкий не подумал, что если пролетариат увлечет непролетарские массы деревни на конфискацию помещичьих земель и свергнет монархию, то это и будет завершением национальной буржуазной революции в России. Это и будет революционно-демократической диктатурой пролетариата и крестьянства. Курсив мой, примечание Иосифа Сталина. Все десятилетие, великое десятилетие 1905-15 годов доказало наличность двух и только двух классовых линий русской революции. Расслоение крестьянства усилило классовую борьбу внутри него, пробудило очень многие политически спавшие элементы, приблизило к городскому пролетариату сельский. На особой его организации большевики настаивали с 1906 года и ввели это требование в резолюцию Стокгольмского меньшевистского съезда. Но антагонизм крестьянства и Марковых, Романовых, Хвостовых усилился, возрос, обострился. Это такая очевидная истина, что даже тысячи фраз в десятках парижских статей Троцкого не опровергнут ее. Троцкий на деле помогает либеральным рабочим политикам России, которые под отрицанием роли крестьянства понимают нежелание поднимать крестьян на революцию. А в этом сейчас гвоздь. Смотрите том 18, страница 317-318. Вот эта особенность схемы Троцкого, состоящая в том, что он видит буржуазию, видит пролетариат, но не замечает крестьянства и не понимает его роли в буржуазно-демократической революции. Это именно особенность и составляет основную ошибку оппозиции по китайскому вопросу. В этом именно и состоит полуменьшевизм Троцкого и оппозиции в вопросе о характере китайской революции. Из этой основной ошибки проистекают все остальные ошибки оппозиции, вся путаница в тезисах оппозиции по китайскому вопросу. Часть третья. Гоминдан правых в Нанкине, истребляющий коммунистов, и гоминдан левых в Ухане, поддерживающий союз с коммунистами. Взять, например, вопрос об Ухане. Установка Коминтерна по вопросу о революционной роли Ухана известна и ясна. Так как Китай переживает аграрную революцию, так как победа аграрной революции есть победа буржуазно-демократической революции, победа революционной диктатуры пролетариата и крестьянства, так как Нанкин является центром национальной контрреволюции, а Ухан – центром революционного движения в Китае, то необходима поддержка уханского гоминдана, необходимо участие коммунистов в этом гоминдане и в его революционном правительстве при условии, что будет обеспечена руководящая роль пролетариата и его партии как в гоминдане, так и вне гоминдана. Является ли нынешнее уханское правительство органом революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства? Нет, пока еще не является и не скоро еще станет таким органом. Но оно имеет все шансы развиться в такой орган при дальнейшем развитии революции, при успехах этой революции. Такова установка Коминтерна. Совершенно по-иному смотрит на дело Троцкий. Он считает, что Ухан есть фикция, а не центр революционного движения. На вопрос о том, что представляет сейчас левый гоминдан, Троцкий отвечает: «Пока еще ничего или почти ничего». Допустим, что Ухан есть фикция. Но если Ухан есть фикция, почему Троцкий не требует решительной борьбы против этой фикции? С каких это пор коммунисты стали поддерживать фикцию, участвовать в фикции, возглавлять фикцию и так далее? Разве это не факт, что коммунисты обязаны бороться с фикцией? Разве это не факт, что отказ от борьбы с фикцией со стороны коммунистов есть обман пролетариата и крестьянства? Почему же Троцкий не предлагает борьбы с фикцией хотя бы путем немедленного ухода коммунистов из уханского Гоминдана и уханского правительства? Почему Троцкий предлагает остаться в этой фикции, не уходить оттуда? Где же тут логика? Не объясняется ли эта логическая несообразность тем, что Троцкий, размахнувшись насчет Ухана и назвав его фикцией, струсил потом и не решился сделать соответствующего вывода в своих тезисах? Или, например, возьмем Зиновьева. В своих тезисах, розданных пленуму ЦК ВКПБ в апреле этого года, Зиновьев квалифицирует Гоминдан в Ухане как правительство кемалистов периода 1920 года. Но правительство кемалистов – это есть правительство борьбы против рабочих и крестьян, правительство, где нет и не может быть места коммунистам. Казалось бы, что из такой квалификации Ухана может быть лишь один вывод – решительная борьба с Уханом, свержение уханского правительства. Но так могут думать обыкновенные люди с обыкновенной человеческой логикой. Не так думает Зиновьев. Квалифицируя уханское правительство в Ханькоу как правительство кемалистов, он вместе с тем предлагает оказать самую энергичную поддержку этому самому правительству, не выходить оттуда коммунистам, не покидать Гоминдана в Ухане и так далее. Он прямо говорит: необходимо оказать самую энергичную и всестороннюю помощь Ханькоу, организовав оттуда отпор кавиньякам. В ближайшее время необходимо сосредоточить усилия именно на том, чтобы помочь сорганизоваться и упрочиться в Ханькоу. Смотрите тезисы Зиновьева. «Пойми, кто может». Троцкий говорит, что Ухан, то есть Ханькоу, есть фикция. Зиновьев, наоборот, утверждает, что Ухан есть правительство кемалистов. Отсюда следовало бы сделать вывод: борьба с фикцией или борьба за свержение уханского правительства. А между тем, как Троцкий, так и Зиновьев пасуют перед выводом, неизбежно вытекающим из их предпосылок, а Зиновьев идет даже дальше, предлагая самую энергичную и всестороннюю помощь Ханькоу. О чем говорит все это? О том, что оппозиция запуталась в противоречиях. Она потеряла способность мыслить логически и растеряла все перспективы. Путаница во взглядах, потеря всякой перспективы по вопросу об Ухане – такова установка Троцкого и оппозиции, если вообще можно назвать путаницу установкой. Часть 4. О советах рабочих и крестьянских депутатов в Китае. Или еще возьмем, например, вопрос о советах рабочих и крестьянских депутатов в Китае. По вопросу об организации советов мы имеем три резолюции, принятые на Втором конгрессе Коминтерна. Тезисы Ленина об образовании непролетарских крестьянских советов в отсталых странах, тезисы Роя об образовании рабочих и крестьянских советов в таких странах, как Китай и Индия, и специальные тезисы о том, когда и при каких условиях можно создавать советы рабочих депутатов. Тезисы Ленина трактуют об образовании крестьянских, народных, непролетарских советов в странах вроде Средней Азии, где нет или почти нет промышленного пролетариата. В тезисах Ленина нет ни одного слова об образовании советов рабочих депутатов в таких странах. При этом тезисы Ленина считают одним из необходимых условий развития и образования крестьянских, народных советов в отсталых странах прямую поддержку революции в таких странах со стороны пролетариата СССР. Ясно, что эти тезисы имеют в виду не Китай или Индию, где есть известный минимум промышленного пролетариата и где создание рабочих советов при известных условиях является предпосылкой образования крестьянских советов, а другие страны, более отсталые, вроде Персии и так далее. Тезисы Роя имеют в виду главным образом Китай и Индию, где имеется промышленный пролетариат. В этих тезисах предлагается образование при известных условиях в переходный период от буржуазной революции к пролетарской советов рабочих и крестьянских депутатов. Ясно, что эти тезисы имеют прямое отношение к Китаю. Особые тезисы второго конгресса под заглавием «Когда и при каких условиях можно создавать советы рабочих депутатов» говорят о роли советов рабочих депутатов на основе опыта революции в России и Германии. Эти тезисы утверждают, что советы без пролетарской революции неизбежно превращаются в пародию на советы. Ясно, что при обсуждении вопроса о немедленном образовании советов рабочих и крестьянских депутатов в Китае мы должны учесть и эти последние тезисы. Как обстоит дело с вопросом о немедленном создании советов рабочих и крестьянских депутатов в Китае, если учесть при этом как обстановку в Китае в данный момент и существование Гоминдана в Ухане как центра революционного движения, так и указание двух последних тезисов второго конгресса Коминтерна. Создать советы рабочих и крестьянских депутатов теперь, например, в районе деятельности уханского правительства, это значит создать двоевластие, дать лозунг борьбы за свержение левого Гоминдана и образование новой советской власти в Китае. Советы рабочих и крестьянских депутатов есть органы борьбы за свержение существующей власти, органы борьбы за новую власть. Появление советов рабочих и крестьянских депутатов не может не создать двоевластие, а двоевластие не может не обострить вопрос о том, кому должна принадлежать вся власть. Как обстояло дело в России в марте, апреле, мае, июне 1917 года? Существовало тогда Временное правительство, которое имело в своих руках половину власти, но, пожалуй, более реальную власть, так как его все еще поддерживали войска. Наряду с этим существовали Советы рабочих и солдатских депутатов, которые тоже имели в своих руках вроде половины власти, хотя не столь реальную власть, как Временное правительство. Лозунг большевиков состоял тогда в устранении Временного правительства и в передаче всей власти Советам рабочих и солдатских депутатов. Никто из большевиков не думал тогда о вхождении в состав Временного правительства, ибо нельзя входить в состав правительства, если ведешь дело к свержению этого правительства. Можно ли сказать, что обстановка в России в марте-июне 1917 года является аналогичной нынешней обстановке в Китае? Нет, нельзя сказать. Нельзя сказать не только потому, что Россия стояла тогда перед пролетарской революцией, между тем, как Китай стоит теперь перед буржуазно-демократической революцией, но и потому, что Временное правительство в России являлось тогда правительством контрреволюционным и империалистическим, тогда как нынешнее правительство в Ухане является правительством антиимпериалистическим и революционным в буржуазно-демократическом смысле этого слова. Что предлагает нам в связи с этим оппозиция? Она предлагает немедленное создание советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов в Китае как центров организации революционного движения. Но советы рабочих и крестьянских депутатов не есть только центры организации революционного движения. Они являются прежде всего и главным образом органами восстания против существующей власти, органами образования новой революционной власти. Оппозиция не понимает, что только как органы восстания, только как органы новой власти могут быть превращены советы рабочих и крестьянских депутатов в центры революционного движения. Без этого советы рабочих депутатов превращаются в фикцию, в придаток существующей власти, как это имело место в Германии в 1918 году и в России в июле 1917 года. Понимает ли оппозиция, что создание советов рабочих и крестьянских депутатов в Китае теперь означает создание двоевластия между советами и уханским правительством и ведет обязательно и неизбежно к лозунгу свержения уханского правительства? Я очень сомневаюсь, чтобы Зиновьев понимал эту простую вещь. Но Троцкий вполне понимает это, ибо он прямо говорит в своих тезисах, что лозунг Советов означает призыв к созданию действительных органов власти через переходный режим двоевластия. Смотрите тезисы Троцкого «Китайская революция» и тезисы Сталина. Выходит таким образом, что создавая Советы в Китае, мы создаем вместе с тем режим двоевластия, свергаем уханское правительство и образуем новую революционную власть. Очевидно, Троцкий берет тут за образец события из истории революции в России периода перед октябрем 1917 года. Тогда у нас действительно было двоевластие, и мы действительно свергали тогда временное правительство. Но я уже говорил, что никто не думал тогда входить в состав временного правительства. Почему же Троцкий не предлагает теперь немедленного выхода коммунистов из Гоминдана и уханского правительства? Как можно создавать советы, создавать режим двоевластия и вместе с тем входить в состав того самого уханского правительства, которое собираешься свергнуть? Тезисы Троцкого не дают ответа на этот вопрос. А между тем ясно, что Троцкий безнадежно запутался здесь в дебрях своих же собственных противоречий. Он спутал буржуазно-демократическую революцию с революцией пролетарской. Он забыл, что буржуазно-демократическая революция в Китае не только не закончена и не только не победила еще, а стоит лишь на первой фазе своего развития. Троцкий не понимает, что отказаться от поддержки уханского правительства, дать лозунг двоевластия и свергать уханское правительство теперь через немедленное образование советов, это значит оказать прямую и несомненную поддержку Чан Кайши и Чжан Цзолину. Нам говорят, а как понять в таком случае образование Советов рабочих депутатов в 1905 году в России? Разве тогда мы не переживали буржуазно-демократическую революцию? Но, во-первых, Советов было тогда всего два – в Петербурге и в Москве, и существование двух Советов еще не создавало системы советской власти в России. Во-вторых, Петербургские и Московские Советы были тогда органами восстания против старой, царской власти, что лишний раз подтверждает, что нельзя рассматривать Советы как только лишь центры организации революции, что Советы могут быть такими центрами лишь как органы восстания и органы новой власти. В-третьих, история рабочих Советов говорит, что такие Советы могут существовать и развиваться дальше лишь в том случае, если имеются благоприятные условия для прямого перехода буржуазно-демократической революции в революцию пролетарскую, если имеются, стало быть, благоприятные условия для перехода от власти буржуазной к диктатуре пролетариата. Не потому ли погибли рабочие Советы в Петербурге и в Москве в 1905 году так же, как и рабочие Советы в Германии в 1918 году, что не было тогда таких благоприятных условий? Возможно, что в 1905 году в России не было бы Советов, если бы существовала тогда в России широкая революционная организация вроде нынешнего левого Гоминдана в Китае. Но такая организация не могла существовать тогда в России, ибо элементов национального гнета не было в среде русских рабочих и крестьян, русские сами угнетали другие национальности, а организация вроде левого Гоминдана может возникнуть лишь в обстановке национального гнета со стороны иностранных империалистов, стягивающего в одну широкую организацию революционные элементы страны. Только слепые могут отрицать за левым Гоминданом роль органа революционной борьбы, роль органа восстания против феодальных пережитков и империализма в Китае. Но что из этого следует? А из этого следует то, что левый Гоминдан в Китае играет для нынешней буржуазно-демократической революции в Китае приблизительно такую же роль, какую играли Советы в 1905 году для буржуазно-демократической революции в России. Другое дело, если бы не было в Китае такой популярной и революционно-демократической организации, как левый Гоминдан. Но раз имеется такая специфическая революционная организация, приспособленная к особенностям китайских условий и доказавшая свою пригодность для дальнейшего развития буржуазно-демократической революции в Китае, было бы глупо и неразумно разрушать эту годами созданную организацию теперь, когда буржуазно-демократическая революция только началась, которая еще не победила и которая не скоро еще победит. Исходя из этого, некоторые товарищи делают вывод о том, что Гоминдан можно будет использовать и в будущем, при переходе к пролетарской революции как форму государственной организации диктатуры пролетариата, причем в этом они видят возможность мирного перехода от революции буржуазно-демократической к революции пролетарской. Возможность мирного развития революции, вообще говоря, конечно, не исключена. У нас в России тоже говорилось в начале 1917 года о возможности мирного развития революции через Советы. Но, во-первых, Гоминдан не есть Советы, и если он приспособлен к делу развития буржуазно-демократической революции, то это еще не значит, что он может быть приспособлен к делу развития революции пролетарской, тогда как Советы рабочих депутатов являются наиболее приспособленной формой диктатуры пролетариата. Во-вторых, даже при Советах в России в 1917 году оказался на деле исключенным мирный переход к пролетарской революции. В-третьих, пролетарских центров в Китае так мало, а враги китайской революции так сильны и многочисленны, что каждое продвижение революции вперед и каждый натиск со стороны империалистов неизбежно будут сопровождаться новыми отколами от Гоминдана и новым усилением Компартии за счет авторитета Гоминдана. Я думаю, что мирный путь развития китайской революции надо считать исключенным. Я думаю, что Советы рабочих и крестьянских депутатов придется создавать в Китае в переходный период от революции буржуазно-демократической к революции пролетарской. Ибо в современных условиях без Советов рабочих и крестьянских депутатов невозможен такой переход. Надо дать сначала развернуться аграрному движению по всему Китаю. Надо укрепить Ухан и поддержать его в борьбе с феодально-бюрократическим режимом. Надо помочь Ухану добиться победы над контрреволюцией. Надо развить широко и повсеместно крестьянские союзы, профсоюзы рабочих и другие революционные организации как базы для создания советов в будущем. Надо дать китайской компартии укрепить свое влияние в крестьянстве и в армии. И лишь после этого можно создать советы рабочих и крестьянских депутатов как органы борьбы за новую власть, как факторы двоевластия, как факторы подготовки перехода от революции буржуазно-демократической к революции пролетарской. Создание рабочих советов в Китае не есть пустое слово, пустая революционная декламация. На этот вопрос нельзя смотреть так легкомысленно, как это делает Троцкий. Образовать рабочие и крестьянские советы – это значит прежде всего выйти из Гоминдана, ибо нельзя создавать советы и двигать вперед двоевластие, призывая рабочих и крестьян к созданию новой власти и оставаться вместе с тем в составе Гоминдана и его правительства. Создать советы рабочих депутатов – это значит далее заменить нынешний блок внутри Гоминдана блоком вне Гоминдана, блоком, аналогичным тому блоку, который существовал у большевиков в октябре 1917 года с левыми эсерами. Почему? Потому что если там, при буржуазно-демократической революции, речь идет о создании революционной диктатуры пролетариата и крестьянства, и этому вполне соответствует политика блока внутри Гоминдана, то здесь, при образовании советов и при переходе к пролетарской революции, речь будет идти о создании диктатуры пролетариата, о создании власти советов, а такую власть можно подготавливать и создавать лишь под руководством одной партии, партии коммунистов. Далее. Советы рабочих депутатов обязывают. Сейчас в Китае рабочие получают в месяц 8-15 рублей, живут в невозможных условиях, работают чрезмерно много. Этому нужно и можно положить конец теперь же, увеличив заработную плату, введя 8-часовой рабочий день, улучшив жилищные условия рабочего класса и так далее. Но рабочие на этом не остановятся при советах рабочих депутатов. Они скажут коммунистам, и они будут правы: если мы имеем советы, а советы являются органами власти, то нельзя ли потеснить буржуазию и немножечко ее экспроприировать? Коммунисты будут пустыми болтунами, если они не станут на путь экспроприации буржуазии при наличии советов рабочих и крестьянских депутатов. Спрашивается, можно ли и нужно ли становиться на этот путь теперь, на данной фазе революции? Нет, не нужно. Можно ли и нужно ли отказываться в будущем от экспроприации буржуазии при советах рабочих и крестьянских депутатов? Нет, нельзя. Но думать, что можно сохранить при этом блок коммунистов внутри Гоминдана, значит впасть в иллюзию и не понимать механики борьбы классовых сил в период перехода от революции буржуазной к революции пролетарской. Вот как обстоит дело с вопросом об образовании советов рабочих и крестьянских депутатов в Китае. Как видите, он не так прост, как это изображают нам некоторые не в меру легкомысленные люди, вроде Троцкого и Зиновьева. Допустимо ли вообще, с точки зрения принципиальной, участие марксистов и сотрудничество с революционной буржуазией в одной общей революционно-демократической партии или в одном общем революционно-демократическом правительстве? Некоторые из оппозиционеров думают, что недопустимо. А история марксизма говорит, что при известных условиях и на известный срок вполне допустимо такое участие. Я мог бы сослаться на такой пример, как пример с Марксом в 1848 году в Германии, во время революции против германского абсолютизма, когда Маркс с его единомышленниками входил в буржуазно-демократический союз в Рейнской провинции, и когда орган этой революционно-демократической партии «Новая Рейнская газета» редактировался Марксом. Находясь в этом буржуазно-демократическом союзе и толкая вперед революционную буржуазию, Маркс и его единомышленники всемерно критиковали половинчатость своих союзников справа так же, как Компартия в Китае, находясь в Гоминдане, должна всемерно критиковать колебания и половинчатость своих союзников из левых гоминдановцев. Известно, что лишь весною 1849 года Маркс и его единомышленники покинули этот буржуазно-демократический союз и приступили к самостоятельной организации рабочего класса с совершенно самостоятельной классовой политикой. Как видите, Маркс шел даже дальше, чем китайская компартия, которая входит в Гоминдан как самостоятельная классовая партия пролетариата. Можно спорить или не спорить насчет целесообразности вхождения Маркса и его единомышленников в этот буржуазно-демократический союз в 1848 году. Роза Люксембург думала, например, что Маркс не должен был вступать в этот буржуазно-демократический союз. Это вопрос тактики. Но что принципиально Маркс и Энгельс допускали возможность и целесообразность вхождения в состав буржуазно-революционной партии в период буржуазно-демократической революции при известных условиях и на известный срок, в этом не может быть никаких сомнений. Что касается участия марксистов в революционно-демократическом правительстве и сотрудничества там с революционной буржуазией при известных условиях и известной обстановке, то на этот счет мы имеем указания таких марксистов, как Энгельс и Ленин. Известно, что Энгельс в своей брошюре «Бакунисты за работой» высказывался за такое участие. Примечание. Смотрите «Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Сочинение. Том 15. 1935 год. Страницы со 105 по 124. Известно, что Ленин в 1905 году также высказывался за допустимость такого участия в буржуазно-демократическом революционном правительстве. Часть 5. Две линии. Итак, перед нами две совершенно различных линии по китайскому вопросу. Линия Коминтерна и линия Троцкого и Зиновьева. Линия Коминтерна. Феодальные пережитки и опирающаяся на них бюрократически-милитаристская надстройка, всячески поддерживаемая империалистами всех стран, являются основным фактом нынешней китайской действительности. Китай переживает в настоящий момент аграрную революцию, направленную как против феодальных пережитков, так и против империализма. Аграрная революция составляет основу и содержание буржуазно-демократической революции в Китае. Гоминдан в Ухане и уханское правительство являются центром буржуазно-демократического революционного движения. Нанкин и нанкинское правительство представляют центр национальной контрреволюции. Политика поддержки Ухана является вместе с тем политикой развертывания буржуазно-демократической революции со всеми вытекающими отсюда последствиями. Отсюда участие коммунистов в уханском Гоминдане и в уханском революционном правительстве, участие, которое не исключает, а предполагает всемерную критику со стороны коммунистов, половинчатостей и колебаний своих союзников в Гоминдане. Это участие коммунистов должно быть использовано для того, чтобы облегчить пролетариату роль гегемона в китайской буржуазно-демократической революции и приблизить момент перехода к революции пролетарской. К моменту, когда буржуазно-демократическая революция будет приближаться к полной победе, и когда в ходе буржуазной революции будут намечаться пути к переходу к пролетарской революции, к этому моменту нужно создавать советы рабочих, крестьянских и солдатских депутатов как факторы двоевластия, как органы борьбы за новую власть, как органы новой власти, власти советов. К этому времени блок коммунистов внутри Гоминдана должен быть заменен блоком вне Гоминдана, а Компартия должна стать единственной руководительницей новой революции в Китае. Предлагать теперь, как это делают Троцкий и Зиновьев, немедленное образование советов рабочих и крестьянских депутатов и немедленное создание двоевластия, теперь, когда буржуазно-демократическая революция находится еще в начальной фазе своего развития, когда Гоминдан является наиболее приспособленной и наиболее соответствующей специфическим особенностям Китая формой организации национально-демократической революции, это значит дезорганизовать революционное движение, ослабить Ухан, облегчить его падение и оказать помощь Чжан Цзолину и Чан Кайши. Линия Троцкого и Зиновьева. Пережитки феодализма в Китае – это выдумка Бухарина. Их либо вовсе нет в Китае, либо они так незначительны, что не могут иметь сколько-нибудь серьезного значения. Аграрная революция, оказывается, есть теперь в Китае. Но откуда она взялась, сам черт не разберет. Смех. Но раз она, эта самая аграрная революция, есть, то, конечно, придется ее так или иначе поддержать. Главное теперь не в аграрной революции, а в революции за таможенную самостоятельность Китая, в революции, так сказать, антитаможенной. Уханский Гоминдан и уханское правительство – либо фикция, Троцкий, либо кемализм, Зиновьев. С одной стороны, нужно создать двоевластие для свержения уханского правительства путем немедленного образования советов, Троцкий. С другой стороны, нужно укрепить уханское правительство, необходима энергичная и всесторонняя помощь уханскому правительству, тоже оказывается путем немедленного образования советов, Зиновьев. По правилу, следовало бы немедленно уйти коммунистам из этой фикции, из уханского правительства и уханского Гоминдана. А, впрочем, было бы лучше остаться им в этой самой фикции, то есть и в уханском правительстве, и в уханском Гоминдане. А для чего им оставаться в Ухане, если Ухан есть фикция, это, оказывается, одному лишь Богу известно. А кто не согласен с этим, тот изменник и предатель. Такова так называемая линия Троцкого и Зиновьева. Едва ли можно представить что-либо более несообразное и путанное, чем эта так называемая линия. Получается впечатление, что мы имеем дело не с марксистами, а с какими-то оторванными от жизни канцеляристами или, еще лучше, революционными туристами, которые путешествовали по разным Сухумам и Кисловодскам, проглядели 7-й расширенный пленум исполкома Коминтерна, давший основную установку о китайской революции, узнали потом из газет, что в Китае в самом деле разыгралась какая-то революция, не то аграрная, не то антитаможенная, и решили, что необходимо составить целую кучу тезисов. В апреле одни тезисы, в начале мая другие тезисы, в конце мая третьи тезисы, и составив целую кучу тезисов, забросать ими исполком Коминтерна, полагая, видимо, что обилие путанных и противоречивых тезисов является основным средством спасения китайской революции. Таковы, товарищи, две линии по вопросам китайской революции. Вам придется выбирать между этими двумя линиями. Я кончаю, товарищи. Хотел бы сказать под конец несколько слов о политическом смысле и значении фракционных выступлений Троцкого и Зиновьева в данный момент. Они жалуются, что им не дают достаточной свободы для беспримерной ругани и недопустимой брани по адресу ЦК ВКПБ и ИККИ. Они жалуются на режим в Коминтерне и в ВКПБ. По сути дела, они хотят свободы для дезорганизации Коминтерна и ВКПБ. По сути дела, они хотят пересадить в Коминтерн и ВКПБ нравы масловой компании. Я должен сказать, товарищи, что Троцкий выбрал для своих нападений на партию и Коминтерн слишком неподходящий момент. Я только что получил известие, что английское консервативное правительство решило порвать отношения с СССР. Нечего и доказывать, что теперь пойдет повсеместный поход против коммунистов. Этот поход уже начался. Одни угрожают ВКПБ войной и интервенцией, другие – расколом. Создается нечто вроде единого фронта от Чемберлена до Троцкого. Возможно, что нас хотят этим запугать. Но едва ли нужно доказывать, что большевики не испугливых ребят. История большевизма знает немало таких фронтов. История большевизма показывает, что такие фронты неизменно разбивались революционной решимостью и беспримерной отвагой большевиков. Можете не сомневаться, что мы сумеем разбить и этот новый фронт. Аплодисменты. Большевик, 10 номер. 31 мая 1927 года.